что, по-видимому, мы должны говорить о тех вещах, которые представляют наибольшую ценность. И такие встречи вот подобного рода бывают не столь часты. И говорить о каких-то второстепенных проблемах просто не хотелось бы. А вот что наиболее важно для нас, что наиболее ценное, и что прежде всего было бы необходимо, ну, и понять, и принять, да, и усвоить, и, что называется, и своим умом, как сказал Владыка, и сердцем. Мне хочется сегодня поговорить по вопросу, который будет звучать, наверное, очень элементарно и вызовет даже некоторые, возможно, недоумения, стоит ли об этом говорить. Речь идет ни о чем другом, как о сущности нашей веры. Что же такое православие? Что оно такое есть? Не то, что вокруг него, а что по существу оно есть. Что самое главное в нем? То главное, без чего все прочее теряет свой смысл и свое значение. Что же это самое главное? Вот если задать, например, такой вопрос, он будет звучать очень, наверное, некрасиво и провокационно, но полагаю, что все-таки следует задать вопрос. Как вы думаете, кого больше любит Господь? Богоматерь или Антихриста? Какой ужасный вопрос, не правда ли? Кого больше любит? Богоматерь или Антихриста? Оказывается, совершенно одинаково любит и ее, и его. И до тех пор, пока мы не поймем этого, мы, наверное, не понимаем тогда, что открыло христианство человеку, человечеству, нам. Потому что подсознательно, а в значительной мере и сознательно, но еще живем в значительной степени пережитками дохристианской эпохи, то есть эпохи языческой, когда под Богом подразумевали то существо, которое одних любит, других ненавидит, одних награждает, других наказывает. Божество можно, если хотите, умилостивить. Как? Ну, различными способами можно умилостивить, различными дарами. Древние греки так и говорили, дары склоняют и богов, а если принести в жертву барашка, а если быка, о, вы слышите представление о Боге, человекообразное, его можно сделать более любвеобильным, его можно раздражить, его можно разгневить, он может отомстить этому лиходею. И вдруг здесь совершилось нечто потрясающее и небывалое, когда христианство возвестило, что Бог есть любовь. Причем какая любовь? Совершенная. Что значит совершенная? Неизменяемая. Неизменная. Не помните ли, как с креста Христос молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Это о ком пришла? О распинателях. Вот этот уже первый вопрос о том, кого любит больше Бог, Богоматерь или Антихриста, сразу, по-моему, должен заставить нас подумать и о более глубоких вещах. Если Бог есть любовь, тогда в чем же сущность христианства? И если эта сущность есть, то как она достигается как таковая? Вот если бы сейчас вы представляли собой никого-нибудь, не православных христиан, а членов самых различных религиозных групп, религий, религиозных движений. Представьте себе, так? И вдруг отсюда вопрос, опять вопрос. Как вы думаете, кто может спастись? Кто спасается? И начинаю спрашивать. Вы. Спросил 100 человек, 200 человек. Все отвечают совершенно однозначно. Спасется кто? Тот, кто исполнит заповеди? Что за глупый вопрос? Не правда ли? Ясно, кто исполнит заповеди данной религии, тот и спасется. Неужели непонятно? И вдруг один человек поднимает руку и говорит, нет, это неверно. Это неверно. Я спрашиваю, как неверно? А кто же тогда спасется? Кто ты такой, что говорит, что это неверно? Ответ поразительный. Я Иисус из Назарета. Ты? И кто же тогда спасется? Что ты хочешь сказать? Спасется кто? Подумайте, что говорит христианство? Мы забываем, первый рай вошли не исполнители закона. Помните, кто были исполнители закона? Законники, которые точно знали весь закон. Фарисеи, которые дали обеты, если хотите, как, ну, в переводе на современный язык монашества, дали обеты все исполнить, все заповеди. Первосвященники, архиереи, богословы, кажется, исполняющие все, они вошли первые в рай, да? Они спаслись, да? Кто первый вошел в рай? Бандит. Бандит. Вы слыхали когда-нибудь такое? Это что такое? Это что за религия? Это против всех религий. Все религии говорят, спасется тот, кто исполнит то, что предписано. А здесь кто? Интересно, что он исполнил, этот бандит? Какой заповедь он не нарушил только? И он первый в рай вошел. Мы с вами касаемся высшей степени важного момента, не понимая которой, мы никогда не поймем, что такое христианство. Языческое ветхозаветное начало, иудео-христианское начало глубоко сидит в нашем вот этом страстном, греховном человеке. Человеке, который подразумевает, что Царство Божие и спасение – это есть заработок. Я сделал то-то, то-то, то-то. И мне Господь за это платит. Нет, оказывается, спасается человек не просто делами. Дела имеют совсем другой смысл. Не просто исполнением церковных предписаний. Их назначение другое. А спасается чем же человек? И отвечает этот единственный из сотен представителей разных религий, этот, назвавшийся Иисусом из Назарета, отвечает, спасается тот человек, кто увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть, кто увидит, что он действительно грешен, кто увидит, что я совсем не исполнил ничего того, что должен был исполнить, кто, наконец, увидев это, от всей души покаяться. Вот, оказывается, кто спасается. Это совершенно небывалое в истории учение. То есть, проблески его были в ветхозаветной религии. Эти проблески мы видим, особенно в замечательной книге Псалтири Давида. Недаром она так глубоко вошла в наше богослужение.
Ну и она еще бы была совсем не то, о чем идет речь. Еще совсем не достигала тех вершин, или лучше сказать, тех глубин, которые открывает нам христианство. Спасается человек тем, что исповедал разбойник. Что он исповедал? «Достойные по делам нашим мы приняли», отвечает он другому левому разбойнику. «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И в голову ему не приходило, и в сердце никогда не возникало даже чувства, чтобы он, у которого руки по локоть обогрены кровью человеческою, чтобы он мог быть там. Нет, там я никогда не буду. Ты, Господи, только помяни меня там. Мне там не быть. Вот это да, это интересно. И именно оказалось, это состояние его достойным того, на что он услышал ответ. Ныне же, сегодня же со мною будешь в раю. Если мы обратимся к самим себе, и так поглубже подумаем, может, я по себе сейчас буду судить, скажу, но я все-таки думаю, что где-нибудь, ну, хоть с краешку, но все-таки там я буду. Там. Вот. Да, с краюшку. А может, и побольше где-нибудь, даже и не с краюшку. Все-таки, конечно, я же православный. Я христианин, правда же? Я хожу в церковь. Я исповедуюсь и причащаюсь, вы слышите? Уж не говорю, крещен. Еще чего-то делаю. Посты так более-менее, может, соблюдаю. Свечки ставлю в храме, заказываю молебные панихиды. Что еще нужно? Скажите, что еще нужно? Да я прямо в рай, прямо в рай. Только ножки поднимай. Вот, оказывается, кто я. Стоит только сопоставить это свое, вот это ощущение с тем, на которое указал Господь, когда сказал, ныне же со мной будешь в раю, и я пойму, как я далек от того, кем я должен быть. Сущность православия вся сводится к тому, чтобы человек пришел вот в это духовное состояние, которое мы находим у правого разбойника. Так ли это? Неужели так это? Неужели это так? Может, это просто единичный случай? Ну, просто уж здесь уж так исключение. Обратите внимание. Все те, кто хотя немного, когда соприкасался со святоотеческими писаниями, хотя бы читали, а я думаю, что каждый из здесь живущих в Вологде, в Вологодской земле, должен иметь у себя во что бы то ни стало творение святителя Игнатия Брянчанинова. Это просто, я скажу, это ужасно, если мы не будем его иметь. И не только иметь, а и почитывать хоть немножко. На самом деле изучать надо. Возьмите хотя бы отечник, посмотрите, что там, что мы находим в его творениях. А его творения чем замечательны? Тем, что они полностью основаны на творениях древних святых отцов. Он постоянно их цитирует, постоянно на них ссылается, постоянно приводит различные случаи и так далее. Так что же, что там мы находим? А оказывается, мы находим опять точно то же самое, что мы прочитали в Евангелии, что сказал нам Иисус из Назарета. Подвиг, причем часто потрясающий подвиг святых, о которых мы читаем с изумлением, просто с изумлением читаем, как это можно было только так подвязаться. Просто представить себе даже невозможно, какие подвиги несли они, и что мы находим там, к чему приходили они. Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Это что такое? Это что за невероятные такие слова? Совершенно поразительные слова. Сесой Великий умирает. Лицо просветилось, как солнце, на него смотреть было невозможно. Собрались к нему его сподвижники, слышат, он говорит что-то. Сесой, ты что? Я умоляю Бога дать мне еще время на покаяние. Сесой, тебе ли каяться? Стоят вокруг пораженные, смотреть невозможно, какой свет исходит от его лица. Ответ. Я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Что думаете, это что, лицемерие было? Лжесмиренничание, что ли, было? Игра какая-то, что ли, была? Какое богохульство! Чем ближе мы к свету, тем больше мы замечаем, какова наша одежонка. Ночью все до того чистенькие, что невозможно. А чуть-чуть к свету, оказывается, весь грязный. Чем ближе человек к Богу, чем больше очищает он свою душу, очищается ум его, лучше сказать так, тем больше он начинает видеть все то несовершенство, которое присутствует в нем. Все больше начинает видеть то падение, которым мы поражены. Все больше начинает видеть то, чего мы, к сожалению, почти не видим. Страсти, которые в нас живут. Пока спит человек, все кажется, знаете, яко овца, овечка кроткая. Проснулась эта овечка, и оказался тигр. Только тронули. Не надо смешивать даже грех и страсти. Грех пока меня не тронули, страсть то живет внутри нас. И оказывается, подвиг святых, вот этот весь подвиг, о котором мы читаем, который просто поражает, с изумлением рассматриваем, к чему приводил их, этих святых, к чему приводил? Приводил вот к этому потрясающему сознанию, тому же самому, который исповедовал разбойник. Я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Вы встретите такой эпизод удивительный, когда Макарий Великий, которого называли земным богом, вы слышите, сподвижники называли его земным богом, за необычайную любовь к людям. Каким людям? Согрешающим. Каким согрешающим? Это не просто там грехи, я всех люблю, а который столько может насолить, что сказать, это изверг, а не человек, дьявол, а не образ Божий. И вдруг Макарий Великий к нему с такой любовью к нему поражались и говорили, это земной Бог. А что говорил этот Макарий Великий? Тот, кто читает утренние молитвы, все-таки иногда бывают некоторые люди, которые читают утренние молитвы, все-таки случается. Я удивляюсь на них, правда, как это они умудряются. Да, но все-таки. Там есть одна из молитв, такая, Макария Великого. «Боже, очисти мя грешного, яко...» «Николи же», то есть «никогда же», славянское слово «николи же» означает «никогда же», «яко николи же», «никогда же соверших благое пред тобою». К какому состоянию пришел этот величайший из подвижников? «Никогда я не сотворил то благое, что действительно можно назвать благим». все отравлено. Все оказывается совсем не то. Любое наше благое дело, если мы посмотреть на себя, что мы делаем, да? И мы тут же хоть немножко покопаться и увидим, какой-то сделал кому-то добро, и мой носик уже кверху. Как говорил Феофан Затворник великолепно. Знаете, что он говорил? Изумительные фразы, которые надо запомнить просто на всю жизнь. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, не есмь, як уже прочие человецы». Я не такой, как прочие люди. Слышите? Прям точное повторение притчи о мытаре и фарисее. Помните, как фарисей восхвалялся? Что я и то, и другое, и третье, или как этот мытарь. Насколько я лучше этих других. Все святые приходили через свои подвиги именно к этому паразитному состоянию. К этому. Это удивительно. Более того, скажем, опять тот же Макарий Великий, который известно как подвязался, и, видимо, Господь-то знал, что у него, у Макария, где-то в глубинах его души, где-то искорка чего? Ну, чувство того, что какой он подвижник, чего он достиг. И Бог посылает его, знаете куда? В мир, в город посылает. К двум женщинам, которые были замужем за братьями, или они сестры были, неважно, жили вместе, с детьми, с мужьями, и Бог посылает его поучиться у них. Слышите? Когда Макарий пришел, говорит, скажите, как вы живете? Они, конечно, остолбенели, все знали, что такой есть пустынник великий. Как вы живете? Скажите. Они растерялись, они просто не знали, что сказать. И ответ, ну как мы живем? Ну, мы стараемся сохранять мир, стараемся не ссориться друг с другом, уступать друг другу, проявлять великодушие, смиряемся перед своими мужьями, когда у них, знаете ли, там пыль столбом начинает лететь. Макарий ушел наученный, вы слышите? Чем наученный? Они ему сказали, кем они себя видят. Мы мирские женщины, мы в полной суете непрерывно, мы ничего доброго не можем сделать. Нам некогда даже помолиться как следует. Мы никто. Макарий был потрясен. Вернулся в пустыню, наученный чему? Опять тому же самому – смирению. И это не единичный случай. Антоний Великий то же самое совершил. Ему то же самое однажды был голос, сходи в Александрию, так, вот к такому-то сапожнику, представляете, к кому, и поучись у него. Антоний тут же пошел, это своей длиннейшей бородой, представляете, седой старец, в Александрию, все там христиане чуть ли не падают в обморок, когда видят этого, то он приходит к этому сапожнику и прямо заявляет, скажи, как ты подвязаешься? Но ему же было открыто, что тот, у которого он, Антоний, должен поучиться, тот то же самое, чуть ли в обморок не упал. Говорит, Антоний, ко мне ли ты пришел? Я вот только сижу и говорю одно. Все спасутся, а я, наверное, нет. Антоний был потрясен и ушел глубоко наученный. Слышите, поразительная вещь. Антоний! И возблагодарил Бога, что Бог дал увидеть ему, что? Что увидеть? Что? что у него, у Антония, нет такого ощущения, нет такой глубины покаяния, нет такой глубины смирения, которую он нашел у кого? У простого сапожника, который только чем и занимается. И в чем же достоинство-то его поразительное оказалось? Все спасутся. Один я вижу, едва ли спасусь. Я привожу эти примеры для того, чтобы показать. Мы иногда смотрим и на подвижников, как, знаете, чуть ли не как на индийских йогов. Подвизается, и за это Бог ему дает что? Дает ему необыкновенное дарование. Дарование чудес, прозрения, исцеления. Если бы мы знали, как святые относились к этим дарованиям, если бы только, а как важно знать, в ничто они их имели. Очень часто просили отнять от них это. Эти дарования нисколько не питают душу, зато могут человека, привести к какому падению. Что достигали через эти подвиги отцы? К чему они приходили? Это великолепно выразил преподобный Симеон Новый Богослов, когда сказал: тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Что значит научает? Открывает ему его немощи. Все подвиги, оказывается, имеют свою целью. Вся церковная жизнь имеет своей целью одно – привести человека к видению, к пониманию того, что на самом деле сам по себе он ничто. Он не может искоренить в себе ни одной страсти. Кто из нас, из христиан, хоть давал себе вот слово, из нас, из православных христиан, давал себе слово: Господи, все, отныне я никого не буду осуждать. Ну-ка, интересно посмотреть бы. Прям бы поцеловал ему ножку бы, туфлю его. Господи, никого не буду завидовать теперь. Ну-ка, кто это? Живем, знаете ли, как речка течет, так и мы по течению. И называется это православием. Какая насмешка. Поэтому живем в страстях, фактически почти не видя их, и ничего не получаем ровным счетом. Ничего. 10 лет, 20 лет, 50 лет в православии. И каким я был, таким остался. Кто профессор, кто священник? Какое имеет значение? Что ты делаешь, голубчик? Ты боролся с собой хоть сколько-нибудь? Тщательное исполнение заповедей Христовых начинает открывать человеку, что в нем живет. Оказывается, там море пространное и великое, в котором гадов не числа. Полный наш мешочек наполнен всех страстей. Неужели это трудно увидеть? Нет, я хороший. А если кто-нибудь мне скажет, что я в чем-то плох, так тогда он узнает, насколько я хорош. Взвоет тогда от моей хорошести. Тот, кто не увидит своих страстей, тот никогда не может принять Христа. Слышите? Тот, кто не видит своей погибели, тому Христос не нужен. Христос – это Спаситель. А кому нужен Спаситель? Пока я здоров, мне никакого врача не нужно. Мне скажут: лечитесь, лечись сам. Когда мне нужен врач? Когда увижу караул, не знаю, что делать, ничего не помогает, бегу, ищу. Христианство в человеке только тогда начинается, когда, наконец, он увидит: я не могу не завидовать, зеленею весь. как весенние березы. Не могу не осуждать, не могу не лукавить, не могу не лицемерить, не могу не притворяться, не могу не объедаться, не могу не тщеславиться. Голубчик, а что ты можешь, интересно? А что можешь? Свечку ставить в храме можешь. О, правильно. Да еще через правое плечо передать, не дай бог, через левое. Совсем православный в доску. Кошмар один. Какой ужас! Ничего не могу. Это может увидеть только тот человек, который принял действительно решение жить по заповедям. Я обращаю ваше внимание, как мы легко подменяем заповеди евангельские церковными установлениями. Сейчас объясню, что это значит. Опять повторяю, я хожу в храм, я исповедуюсь, я причащаюсь, я соблюдаю посты, я целую иконы, заказываю молебны. Слышите? Ну, я верен семье, я не нарушаю законы, я не граблю, не убиваю. Вы поняли, кто я? Поняли? Праведник. Праведник. Отвечу. Святой сатана. Потому что это праведника не тронь, иначе пойдет вонь. Все страсти живы. Нельзя подменять церковными установлениями заповеди Христовы. Мы призваны к исполнению заповедей Христовых, к искоренению страстей, понуждение себя к добродетелям евангельским, а церковные установления, и посты, и богослужения, и исповедь, и причащение – это только вспомогательные средства к исполнению заповедей. Вы слышите? Средства – это только строительные леса, а не дом. Что проку, если мы соорудим строительные леса, а дома и нет? Интересно, скажет, с ума сошел человек. Зачем строишь строительные леса-то? А дом где? А что ты строишь? Какие леса роскошные, строительные, а дома нет. Ну, совсем чокнулся человек. С ума сошел. Вот чему подобен тот православный человек, который, кажется, исполняет все церковное и ни к одной заповеди не приложат даже руки своей. Как продолжал ненавидеть, обижать людей, лукавить, злословить, так и продолжает. Исчадие ада – это церковный человек. Сущность христианства, оказывается, вот где открывается-то. Через этого правого бандита, которого мы так мило называем разбойник. Вы уже так привыкли, что разбойничек. Ты чего ж хороший-то? Да. Через бандита, который осознал и увидел, что он из себя представляет. У которого даже мысли не было, что он может оказаться где-то там. Ты только меня, Господи, помяни. К этому приходили все истинные подвижники Христовы. Приходили к чему? Вот к этому величайшему, я бы сказал, величайшие добродетели приходили к познанию себя, познанию своих страстей, видению своей греховности, видению неспособности самому искоренить эти страсти. Вы слышите? Видение неспособности. Все, я больше не завидую. И тут же увидел у соседа лучше дом, чем у себя. Неспособности искоренить ничего. Все это должно привести человека к смирению. И если не будет смирения, бессмысленно все. Исаак Сирин по этому поводу очень хорошо сказал. Воздаяние, ну, как сказать, ну, Царство Божие, так? Воздаяние бывает, послушайте, запомните, это изумительные же слова. Воздаяние бывает недобродетели. Как вы думаете, что делать с этим святым? И не труду ради нее. Какой ужас! Что он говорит? Мы касаемся самой сути христианства. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Ой, как важно это понять. Как часто мы кичимся сами в себе своими добродетелями, своей святостью. Как часто мы кичимся этим. Какая беда, какая прелесть, выражаясь святоотеческим языком, присутствует в нас. Не добродетели воздаяния Царства Божия, а рождающимся от них смирению. Ой, какой интересный закон. Оказывается, не могу я прийти к смирению, если не буду понуждать себя к правильной жизни по Евангелию, к добродетели. Вот, оказывается, что такое добродетели. Вот какой смысл они имеют, эти добродетели. Они какой смысл имеют? Вспомогательный. Они должны привести человека к чему? К видению. Как сказал хорошо пророк Давид, «Ас есть черви, а не человек». Вот какое даже видение, которое приходит человеку, который понуждает себя к жизни по заповедям Божьим, понуждает себя, трудится, тогда ему открывается вся бездна пораженности своей души. И какой бессмыслицей, какой карикатурой тогда звучат слова. Человек – это звучит гордо. Какой срам! Гордо! Не копни, какой там ужас в душе человеческой. И вот через понуждение себя к исполнению заповедей человек постепенно начинает смиряться, то есть видеть себя, кто он есть на самом деле. И тогда, и только тогда человеку приходит то величайшее благо, которое ни с чем не сопоставимо, ни с чем. И смирение из этого, точнее сказать, по мере смирения нашего в человеке рождается любовь. Вот оказывается закон. Я об этом хочу особенно сказать и предупредить. Оказывается, через познание себя, через борьбу с своим ветхим человеком, и, наконец, через смирение, как плод этой борьбы, в человеке начинает возникать любовь. Какая? Истинная, божественная любовь. Истинная любовь. В больнице никто друг друга не осуждает за болезни. Напротив, помогают друг другу. У тебя нога болит, у него рука болит, у третьего печенка болит, у четвертого селезенка и так далее. Сочувствуют друг другу. А почему сочувствуют? Ну я же болен, я сочувствую другому больному. Причем-то осуждение. Мы все живем в больнице. Земная жизнь – это больница. Больница только духовного порядка. Мы все больны насквозь. И по мере того, как я начинаю видеть свои болезни, так я все с большим снисхождением и великодушием начинаю относиться к страстям других людей. Слышите? Я уж не скажу «ух, алчный», «ух, обманщик», «вот вор», «рот закрой на замок», потому что я вижу, а я тщеславный, завистливый, такой же коростолюбивый и так далее. Рот на замок закрою, видение себя. И вот то чувство смирения, которое приходит, оно оно дает мне возможность чего? Великодушного отношения к страстям других людей. Это что есть? Это великодушие. Это уже начало любви. Если бы спросить все человечество, слышите, о, все человечество, 6,5 миллиардов, и спросить бы, что является самым-самым для человека вожделенным, самым, если хотите, приносящим счастье, то, перед чем все прочее теряет свою цену, все бы сказали, конечно, любовь. Когда человек в любви, все, он в радости, он блажен, он счастлив, все, предел – это любовь. Неважно даже, какую подразумевает сейчас, об этом не будем говорить. Любовь. Так вот, оказывается, истинная это любовь к человеку. И не просто к человеку, а то, что в душе у меня зарождается эта любовь. Вот на какой почве произрастает. На почве правильной христианской жизни. Здесь рождается эта любовь. И она может иметь, конечно же, различную степень. Исаак Сирин, например, тот же, писал об этом, что есть сердце милующее, то есть любовь, и произносил такие удивительные просто слова, удивительные. Это есть возгорение сердца о всей твари, о четвероногих, птицах, гадах, о самих врагах истины, о демонах. Услышите, возгорение сердца. И такой человек не может без слез переносить страдания кого-либо. И он готов быть десятикратно в день сожженным за любовь к людям. Вот это вот состояние любви, оно рождается в человеке. Видите, каким путем? Это не просто так. Раз захотел, я и возлюбил весь мир. Ничего подобного. Какой самообман, какая глупость. Почему об этом я говорю? Западная католическая церковь, западная протестантская церковь, вообще западное христианство, все пошло по совершенно другому пути, по лживому пути, по пути прелести. Сразу человека зовут к любви ко Христу, любви к Божией Матери. И все, и тают от этой любви. Наш святитель Игнатий Вреченинов не случайно называл этих терез, который говорил, о, Бог мой, супруг мой. Вы слышите, до какого кощунства может докатиться? Так называл их сумасшедшими. Не в оскорбительном совсем смысле, а просто иначе и назвать нельзя. И сейчас вот эта тенденция, я просто считаю своим долгом предупредить, сейчас нет идеологических границ между Россией и Западом. Эта волна идет к нам, призывает нас любить Христа. Уже целые есть подвижники, так, который призывает к этому. Я вам назову имя. Некий Порфирий Кавсоколевит, Афонец, Афонит, Святогорец, Святой горы Афон, прямо заявляет, любите Христа. Вот путь нашей христианской жизни. Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, не умоляйте Бога отнять у вас это, а любите Христа. Ух, как интересно, не построив даже фундамента, я сразу начинаю строить 101 этаж. Это что такое? И что за фантазии? Вся западная церковь, западные церкви пронизаны именно этим. Без труда познания себя, без познания своих страстей, так они сразу лезут к любви. А что говорит апостол Павел? Любовь – это соус, то есть соединение всех совершенств. Вот когда любовь рождается, когда действительно мы достигаем определенного совершенства. В чем? в евангельском исполнении заповедей Христовых. Вот, оказывается, это следствие, любовь – это следствие, а не начало. Для начала же что требуется? Относиться к ближним по правде, по справедливости, не делать другому того, чего не желаешь себе. Вот, что мы тоже называем любовью, но это еще не любовь. Это просто исток того, как мы должны относиться друг к другу, чтобы прийти к этой вершине всех христианских добродетелей. Сущность христианства заключается в том, чтобы человек смог познать себя. Что такое познать себя, повторяю? Увидеть, что во мне, оказывается, есть все страсти, все. И в том, в чем я осуждаю других, во мне есть, оказывается, тоже. Только нужны условия для того, чтобы они проявились во мне. Только познание себя. Вот, оказывается, начало христианской жизни. Через это познание себя я прихожу к тому, что именуется смирением. Через это смирение и рождается то, что является высочайшим блаженством для человека – любовью. Ибо Бог есть любовь. Тогда только человек достигает своей цели, достигает именно богоподобия. Он действительно становится Христовым, как и Христос пострадал за всех, как Христос возлюбил всех, тогда и человек постепенно начинает также всех, ко всем относиться с благожелательством, с добротой, с любовью, насколько позволяет это его духовное состояние. Вот в чем сущность христианства. Понятно вам теперь, да? Все давайте становиться бандитами и будем христианами. Хорошо? Ну, спасибо вам. Если есть какие вопросы, то пожалуйста. Да.
Спасибо вам за то, что вы коснулись, наверное, самого главного вопроса не только в жизни каждого христианина, но и в жизни нашей церкви. Потому что я думаю, что те проблемы, те сложности, которые бывают в жизни каждого христианина и в церкви, это в первую очередь явление неверной духовной жизни, как христиан, так и церкви, которую они наполняют. Большое спасибо, что вы коснулись вопроса. В небольшой период времени, который вы дали, вы постарались ответить на этот вопрос. Спасибо вам. А сейчас же пошли вопросы в письменном виде.
Все через владыку, все вопросы.
Так. А каков дух у нас в России сейчас? У разных слоев, наверное, разный. Думаю, что это дух боязни, дух лицемерия, дух моды, дух наживы. А ваше мнение?
Мое мнение такое, что дух в России точно такой же, какой и во мне. И в каждом из нас. Потому что я уже точно знаю, я все время вокруг себя вижу. Все люди дурные, один я хороший. Вся Россия заражена неизвестно чем. Я-то хорош, вы слышите? И что же вокруг меня творится только? Где же православные? Один я только православный, один я спасусь, ну еще, может, несколько человек, остальные все погибоша. Дух России тот, который во мне, по сеньке и шапка. Вот так. Поэтому не будем искать Духа России, а будем искать, исследовать, узнавать, познавать свой Дух и каяться, насколько это позволяет еще наше хоть элементарнейшее смирение. Даже и слово-то назвать не хочется, но уж назову смирение. Вот так. Все, дух России складывается из наших духов. И мой дух, оказывается, является там составной частью ее. Вот так.
Алексей Ильич, следующий вопрос. Что вы можете сказать о книгах епископа, теперь уже митрополита Илариона Алфеева?
Я, к сожалению, мало читал его. То, что я прочитал, собственно, не его книгу, а его перевод. Перевод Исаака Сирина о божественной любви. То эта книга хорошая, действительно Исаак Сирин. Это перевод его. Некоторые высказывали сомнения, принадлежат ли. Причем аргументы, которые приводили сомневающиеся, ну просто несерьезны. Эта книга действительно принадлежит Исааку Сирину. Действительно, его, в этом сомнений у меня никаких нет. Я считаю, что это полезная, полезная очень книга. Но это Исаака Сирина. А самого его я, к сожалению, пока еще не имел времени почитать.
Алексей Ильич, вас смотрим и читаем. Если можно, нам непонятно, но если нельзя, так, тут что-то непонятно написано. Читаем у отцов, вот вопрос. Облегчение от наших молитв получают души умерших, праотцев наших всего рода. Если мы в добром духе и состоянии, то наши умершие родители, деды и прадеды радуются. Если нет, то страдают. Они были сотрудниками у Бога при нашем рождении.
Спасибо. Спасибо за научение. Я благодарю. Правильно.
Одни пишут, некрещенные младенцы, умершие, в новой жизни рая не наследуют. А иные говорят, младенцы некрещенные, если они от праведных родителей, в новой будущей жизни наследуют рай, Царство Небесное. Вот это, я так понимаю, вопрос.
Ну да. Дело в том, что нет ни у одного святого отца учения о том, что некрещенные младенцы погибнут. Кроме Августина, западного отца, блаженного Августина, 4 века, который высказывал эту мысль, больше никто. Дальше католическая церковь пошла по этому пути и стала учить о том, что некрещенные младенцы погибнут. Православие никогда не знало этого. Ни у одного святого отца нет этого. И не только нет этого, а есть точно наоборот. Если почитать Ефрема Сирина, так он что пишет? Пишет, что дети, неважно какие, да, они даже выше многих подвязающихся. Если взять наших святых, то, например, Феофан Затворник писал, некрещенные дети не пасынки и не падчерицы у Бога. У отца моего обители многие суть. Это какое-то дикое учение придумали, и вот в народе распространилось, некрещенный младенец погибнет. Господи, откуда же это вы взяли такие только вещи? Так тогда что же, тогда все человечество, дети, которые до Христа, они где все, в преисподней? Это наша Россия крестилась только в X веке. Все дети где? Ну что это вообще, откуда это взяли? Возьмите Евангелие. Каким детям, о каких детях Господь сказал? Слышите, когда апостол не пускали к нему? Не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. Вы слышите? Они что, кем крещены были, интересны? Если не будете как дети, не наследуете Царство Небесного. Все перепутали. Крещение – это не пропуск в рай. Крещение – это есть то средство, которое необходимо человеку, когда он уверует во Христа и поймет, что вот где истина, вот где путь жизни, вот где сама жизнь. Тогда человек принимает крещение и принимает и становится способным к принятию великих благодатных даров Божьих. Вот когда, а не пропуск в рай. Бедный Иоанн Креститель, не знаю, что с ним делать, его Христос не крестил. Как вот быть теперь? Как же вот быть-то с ним? Не знаю прям. Ну что же это такое, до чего довели? Превратили крещение в какую-то магию. Крещение – это таинство, которое открывает человеку возможность великих духовных достижений. Но кому открывает? Тому, кто дает, кто верит, поверит во Христа как в истину, даст обещание Богу доброй совести, отречется от скверной жизни. Вот кому. Дети же некрещенные, конечно, не погибнут. Что вы, об этом даже речи не может быть.
Ну и здесь вопрос, я так понимаю, в продолжение тоже вот вашего ответа. На протяжении всей истории Русской Православной Церкви существовал обычай раннего крещения, что подтверждается в житиях великих наших святых. С первых веков существует учение о восприемничестве, где говорится об ответственности и обязанности перед Богом и крещенными младенцами. К сожалению, в маловоцерковленных кругах ваше предостережение принимает крайнюю форму, как запрет крещения детей. Может быть, причина не столько в возрасте, сколько в недостаточном количестве и качестве просветительских учреждений и живых примеров?
Ну, во-первых, в древней церкви крещение детей было очень редким явлением, когда крестились семьи. Возникло крещение взрослых уже, детей уже гораздо позднее. На Руси еще в XI еще веке еще крещение, практики крещения детей не было. Слышите? Оно постепенно вошло. Эта практика постепенно вошла. Вот. Этого не было. Но надо понять другое, что крещение, как и все другие таинства, я прошу обратить внимание, принятие крещения, как и любого другого таинства, это не поймать птичку в клетку. То птичка была на свободе, то раз в клетке. Сейчас объясню, что это значит. Вот не крещен, вот крещен, все в порядке. Нет. Обращаю на это самое серьезное внимание. Любое таинство дает человеку благодатные дары в полном соответствии его верой и решимостью жить по-христиански. Если у меня нет этой веры, если нет у меня решимости жить по-христиански, так, то тогда крещение может оказаться бессмысленным. Страшно? Вы думаете, это я говорю? Святые отцы говорят об этом. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, если ты лицемеришь в каком смысле? Ничего ты не хочешь жить по-христиански. Слышишь, не хочешь, а так просто принимаешь крещение. Если лицемеришь, послушайте дальше, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот это да! Трижды окунули, произнесли, а Дух Святой крестить не будет. Марк Подвижник точно то же самое прям повторяет. Если ты уверился, да, в том, что Господь Иисус Христос есть сама истина и само наше благо, то по крещению тут же дается тебе Дух Святой. А неверным, послушайте, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Вы слышите, чем является таинство? То же самое и при причащении. Серафим Саровский говорит о многих. На земле причастился, а на небе остался непричащенным. Иоанн Златоуст говорит о Иуде. Об Иуде. Слышите, что говорит? Иуда причастился. И, послушайте дальше, и с причастием в него вошел сатана. Слышите? А то крестился, и птичка в клетке, крещен. Причастился, все в порядке. Вошел сатана. Поэтому святые отцы говорят, что степень облагодатствования человека в таинстве, в любом таинстве, прямо зависит от его духовного состояния. Где нет веры, где нет обещания Богу исправить свою жизнь, где нет отречения от грехов, Никакого Духа Святого не получит человек. Хоть 1000 раз вы его крестите и причастите. Каким был, таким останется. Всю жизнь будет ходить причащаться, и весь в страстях так и останется. Почему? Таинство, повторяю вам. Это не то, что можно птичку в клетку поймать. Крестили, я, голубчик, попался, крещали. Люди крестят, а Дух Святой крестить не будет. Вот, оказывается, как важно это знать. В отношении крещения детей, если мы хотим, чтобы ребенок действительно был максимально благодатствован, если мы все-таки хотим крестить ребенка, который еще не понимает, ничего не знает, его можно крестить в любую веру, так? Что тогда? А традиция наша такова, все-таки хочется крестить ребенка. Тогда ты, вы, родители, должны принять решение, родители, примите решение, пока ваш ребенок не может принять решение. Отрекаемся от сатаны и всех дел его. Отрекаемся от этой ужасной страстной жизни. И за него, Господи, вот пред тобой, Господи, говорю, мы, родители, обещаем жить по божественным заповедям. В той мере, в какой родители дадут своей совести, в своем уме обещание жить так, в той мере приобщится ребенок благодати Божией в таинстве крещения. В противном случае крещение оказывается семенем, посеянным где? На дороге, в тернии, на камнях, и не принесет плода. Крестили ребеночка, чуть ли не каждую службу носит его, причащает. 12-13 лет, где он? Он, как где? На дискотеке. Он уже все духовно вырос. Причащали каждую службу. Ай-яй-яй, во что превращаем? В магию. Великие таинства Божии превращаем в магию. Нет Духа Святого там, как говорят святые отцы, где нет соответствующей решимости жить по Богу. И если хотите, чтобы ребенок был крещен, чтобы не только люди крестили, слышите? А чтобы крестил и Дух Святого ребенка, родители должны дать. Слышите, родители должны дать обещание за него, что они, родители, сами отрекаются от сатаны и всех дел его, сами обещают жить по Богу. Степень решимости родителей будет степенью облагодатствования ребенка. Иначе в противном случае крещение и причащение превратится в пустой обряд, пустоту. И мы видим, как это происходит на наших детях. Крестят, причащают, и тра-та-та, тяжелый рок. Понятно? Вот, оказывается, они просто крестить, раз тебе, как это легко, какая игрушка. Пришли, окунули, пошли, обмыли за столом, и все в порядке. Во что превращаем великое таинство духовного рождения человека. Вот так. Так что, кто хочет крестить детей, прекрасно, хорошо, родители, давайте-ка, ну-ка, отрекайтесь от сатаны. Обещайте теперь исправить свою жизнь. Мера, повторяю еще раз, вашей решимости жить по Христу будет мерою приобщение ребенка благодати Божией, Духу Святому. Вот какое дело-то оказывается. Несут, причащает ребенка. Кому нужно больше причастия, вам или ребенку? Кто больше нуждается? Кто больше нуждается в очищении от грехов? Ребенок, который их не имеет, или вы? Мы. Ну и что же? Хотите, чтобы ребенок действительно получил с причастием пользу? Вместе с ним причащайтесь, подготовившись соответственно. Ваша подготовка к причастию будет тогда подготовка его младенца к благодатному принятию таинства. Вот так. Христианство – это не магия. Надо это запомнить.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, почему Господь не взял к себе во младенчестве 7-летнюю девочку, которую видел в Арсенофе Оптинский в аду за скверные мысли, а также и всех людей, о которых Господь знал, что они могут погибнуть? Раба Божия Елена.
Лучше бы тогда было бы спросить не так, а почему Господь разрешил согрешить Адаму и Еве? Дело-то в чем? Тот, кто не познал простой вещи, что он без Бога не способен действительно стать Богом по благодати, тот, кто не познал себя, тот не способен к Царству Божию. Не способен тот. Та же девочка, которая вот, которую видел в Арсенофе Великий во сне, ей, следовательно, увы, понадобился вот этот плачевный опыт, через который она там хотя бы познала, что значат эти скверные мысли. Там. И поэтому, когда будет воскресение мертвых, так, она примет Христа и поймет, что только во Христе ее спасение. Слышите? И уже войдя в Царство Божие, она уже никогда не возьмет о себе и никогда не пойдет так, как пали первые люди. Не вкусив горького, не оценишь сладкого. Неужели мы этого закона не знаем? Вот потому мы все вкушаем это горькое, горечь своих страстей и грехов, чтобы поняли, какое благо есть Бог, какое благо быть в Боге. Мы, не познав, что без Бога мы в грязи валяемся, мы никогда не можем принять тогда того блага, которое дарует Бог. Пожалуйста, Бог дает нам свободу. Вот, дает нам свободу? Дает. И что мы? И как мы ведем? Познание, еще раз повторяю, без познания себя мы не можем принять Бога так, как следует, как Спасителя нашего. Просто не сможем. Поэтому и этой девочке, и любому из нас, увы, приходится пережить вот этот горький опыт познания зла, страстей, чтобы могли в полную меру ощутить благо того добра, которое дает Господь.
Уважаемый Алексей Ильич, в одной из своих лекций вы доказывали истинность христианства. Первое, оно имеет миллионы свидетелей мучеников. Второе, оно предлагает способ проверки. Но это говорит лишь о том, что в измененном психическом состоянии смирения человек способен на нерациональные поступки, вроде мученичества или особые ощущения. Из этого не следует научная проверка. Возможно, я ошибаюсь, разрешите мои сомнения.
Ну, вы знаете, это... Я просто решил, когда рассуждал об этом, то просто решил показать, что христианство можно рассматривать и с точки зрения формальных научных критериев. Только и всего. Как в науке любая теория считается правильной только в том случае, когда она подтверждается фактами, и когда можно проверить достоверность этих фактов, так и в христианстве то же самое. Если рассматривать с этой, слышите, чисто формально научной точки зрения, оно, оказывается, удовлетворяет этому критерию. Оно имеет и факты богопознания, и дает возможность каждому человеку проверить это в своем личном опыте. Действительно ли познается Бог или нет? Вот, только и всего. На самом же деле, касаясь истинности христианства, я там говорю о целом ряде аргументов. Но это уже вопрос другой, большой. В целом ряде аргументов, а не только это. Это просто один из формальных таких критериев. Вот так.
Здесь два вопроса.
По одному.
«Лице Господне, натворящее злое», приводится цитата. И вопрос, как же Бог любит одинаково Богородицу и Антихриста? Ну, я, Алексей Ильич, позвольте, по-моему, вы очень подробно ответили на этот вопрос. Мне кажется, тут все понятно. Алексей Ильич сказал, что любовь Божия совершенна, а уже творение его определяет. Я думаю, что не стоит, наверное, здесь уже. Ответ был.
В Ветхом Завете очень много высказываний в Ветхом Завете, которые носят характер антропоморфичный, то есть человекообразный. Поэтому мы видим, Бог ходит в раю, Бог имеет шуйцу левую руку, десницу правую руку, да, Бог мстит и так далее. Это все так называемые антропоморфизмы, которые, о которых Иоанн Златоуст говорил, что все это есть те грубые речения, которые даны ради нашего грубого ума. Вот. Вот, понятно? То есть еще, ну, людям надо сказать в такой форме, в грубой, чтобы хотя немножко поняли, что нельзя грешить, иначе Бог тебя накажет. Слышите? Это понятно? Понятно. А если сказать, например, более глубоко, нельзя грешить, ты ранишь сам себя, ты наказываешь себя. А Бог только как врач стоит и говорит, не делай этого, ты же себе вредишь. Вот это уже трудно. От того, что я завидую другому, чем же я себе врежу, правда? И это уже понять невозможно. Оказывается, да, завидую, я себе наношу рану. Непонятно. Тогда говорит прямо, не завидуй, иначе Бог тебя накажет. О, это понятно. Мы же умные люди. Очень умные, в кавычках.
И второй вопрос. Начало премудрости – страх Господень. Как начинается в человеке страх Божий?
Надо вас спросить не как начинается, а что такое страх Господень, а уж потом как начинается. Да. Страх Господень – это страх любви. Когда мы боимся оскорбить старушку-мать, что она может нам сделать? Ничего. Почему боимся оскорбить? Чтобы не расстроить ее. Чтобы не расстроить, не причинить ей какого-то неприятности и так далее. Это страх любви. Вот также и страх Божий. Тоже такой и страх Божий. И вот когда мы действительно будем понимать, что Бог нас любит, любит меня, а я себя режу, колю, поджариваю своими грехами. Вот о чем идет речь. Страх Божий в том и состоит, чтобы я не причинял, так сказать, вот, не причинял Богу неприятностей, как вот своей матери, не причинял Богу неприятностей своей безумной жизни. Ну, я говорю это образно, вы же понимаете. Одним словом, страх Господень – это боязнь оскорбить любовь Божию. Бог за меня пострадал, а я за себя ничего не могу сделать. Ну, примерно вот так. Примерно. Эта тема большая, я не хочу распространяться.
Одной из претензий протестантизма к православию является иконопочитание. Православные аргументы в пользу иконопочитания известны и предельно убедительны. Но в молитве «Да воскреснет Бог» обращение ко Христу идет как к личности. «Радуйся, кресте Господень». Не является ли это идолопоклонством? Спасибо.
Одному протестанту, который мне надоел тем, что там где-то за границей, что вот вы, идолопоклонники, почитаете иконы. Я разговариваю с ним, зная их психологию, говорю, вы не покажете мне фотографии вашей семьи? Он говорит, о, с удовольствием. Он дает фотографии, я рассматриваю, говорю, о, какая у вас очаровательная жена, какие у вас изумительные дети. Он сияет, рот до ушей. А потом я вдруг говорю, так, бросьте теперь эту фотографию и растопчите ее ногами. Он, вы что, профессор, с ума сошли? Я говорю, как с ума сошел? Эту бумажку не можете растоптать? Это же бумажка.
Это же не ваша жена и не ваши дети. Растопчите. А, говорю, вот так? А почему же вы нас упрекаете, когда мы чтим святых образы? Образы святых и целуем их. Вы, наверное, тоже свои фотографии целуете? Все, я думаю, теперь он не будет бороться с иконопочитанием. А крест Христов является, если хотите, самой для нас великой иконой. Просто самой великой иконой. И поэтому мы ему, если хотите, вот такие слова даже приносим. Но не забывайте, что там написано. «Силою пропятого на тебе Христа». Вот, оказывается, почему почитаем крест. Силою Христа. А обращение как к живому – это просто образ. Вы знаете, во многих стихирах и в молитвах мы найдем очень много поэзии. Найдем поэзии. Вот. И не удивляйтесь этому. Так, наши книги исполнены поэтичности, если хотите, красоты. Вот. И в отношении креста, как величайшей из христианской святыни, слышите? Это икона номер один. Номер один по своей значимости. Вот. И поэтому здесь вот такой, если хотите, гимн кресту. В такой вот форме. Когда мы обращаемся к нему, прямо почти как к личности. И больше ничего.
Уважаемый Алексей Ильич, кому относятся слова Спасителя, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Спаси Господи.
Относится к людям, которым бесполезно что-нибудь говорить. Вы им говорите дважды два. Понимаете, что это четыре? Он говорит, нет, это три с полтиной.
Ну, почему тут полтину ты говоришь?
А так. Вы знаете, особенно вот с сектантами, я не знаю, соприкасались вы или когда-нибудь или нет, я как-то в аэропорту сижу, значит, подходит ко мне очаровательная девушка и начинает, значит, мне проповедовать. Я слушаю. Слушаю. Потом начинаю задавать вопросы. Она в тупик. Я еще вопросы. Она бежать. Вот, Господи. Да, поэтому тут же бесполезно. Иногда есть такое понятие фанатик от слова фанатос – смерть. Это греческое слово фанатос – смерть. Вы, пожалуйста, можете произносить какие угодно высокопарные слова, блестящие речи перед покойником. Ничего вас не слышат. Правда же?
Правда.
Вот Христос и уподобил. Есть люди, которые находятся в таком состоянии, когда не способны ничего слышать. Ничего. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. А ты иди и следуй за мною.
Уважаемый Алексей Ильич, ответьте...
Средний уважаемый, вот в чем дело.
Ответьте, пожалуйста, как вы думаете, почему женщине нельзя входить в алтарь? Спасибо, храни вас Бог.
Ну, это дело, так сказать, традиции. Это дело традиции. И вызвано это не тем, что нельзя входить в алтарь. Это уже следствие, а тем, что женщина не может быть священнослужителем. Священнослужителям. Алтарь предназначен для священнослужителей. Вот и больше ничего. И больше ничего. А вот священнослужителем не может быть. Христианство, которое, видите, вот только что вот я говорил вам, перевернуло буквально все религиозное сознание. Заявило такую вещь о спасении. Кто первый в рай вошел? Так это я не знаю, это кощунство по отношению ко всем религиям. Первый в рай вошел бандит, так? Оно, это христианство, которое стало ставить священников не из семей апостолов. Помните в Иудействе? Там только род Аарона. Так, оно, которое революционные шаги сделало во многих отношениях, женщин не допустило до священнослужения. Не допустило. Я сейчас не хочу рассуждать, так, но это факт. Появлялись некоторые секты в древнем, где-то в III веке, которые стали ставить женщин священницами по образу женщин-жриц. Да, церковь решительно отвергла это. Итак, таков факт. Таков факт. Женщина не может быть священником. Так, поэтому запрещается и входить в алтарь. Только и все.
В каком случае можно поменять приход? Ну, приход.
У владыки спросите.
Кто или что заставляет меня страдать, управляет моей жизнью?
Нас заставляют страдать наши страсти. Слово «страсть» — это значит страдание. До тех пор, пока во мне тщеславие полно, зависть, осуждение, я говорю, гордости, сластолюбие, то мы и будем страдать. Я привык хорошо покушать, а у меня вдруг стол не тот, я уже страдаю. Я привык, чтобы мне хлопали за всей мочи, и даже не только руками, но и ногами. А здесь, знаете ли, вдруг нет, полное молчание. Я в отчаянии совершенно. Что вы? Жду похвал, а меня ругают. О, Боже мой, непереносимое страдание. Страсти – источник страданий. Почему называется этим словом страсть, то есть страдание? Вот то источник. И ради Бога не надо искать только источников страданий в других людях. В других людях. Когда у меня что-то плохо, я начинаю искать, кто? Кто? Ах, это он подставил ножку, это она это наговорила. Да, это здесь какой-то заговор. Это тут, знаете ли, кто-то сделал. Один я святой только. Только я святой. Тут же ищу вокруг себя виновных. Надо понять, что когда люди делают нам что-то, что-то худое, они являются, к сожалению, только бессмысленными орудиями в руках промысла Божия. О, если бы мы научились принимать все, что с нами происходит, как от руки Божией, насколько легче было бы нам жить. Насколько легче было бы жить. Врач, а ему приказал главврач сделать мне операцию. И я поношу у бедного этого врача, зачем он меня режет скальпелем. Эх, глупый. Так без этой операции ты погибнешь. Вот в чем дело. Все происходит по промыслу Божию, любвеобильному и премудрому. Так и мы должны принимать это как от Бога и ненавидеть не людей, которые приносят нам зло, а себя. На себя надо посмотреть. Значит, у меня болезни, которые требуют этого. Меня оскорбили. Почему? Потому что я тщеславный. Тщеславный. У меня отняли. Почему? Потому что я корыстолюбивый. Слышите? У меня печенка заболела. Почему? Да потому что я обжора. Или пьяница. На себя надо смотреть, а не искать вокруг себя виновных. Помните, у Романа, этого иеромонаха Романа, есть такие строки. Сейчас я вам попытаюсь их напомнить. Они, наверное, и вам понравятся, может быть. Строки такие, лишь бы не сбиться мне сейчас. «Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближних супостата». Здорово! Великолепно просто. Ну ладно, ну хорошо.
Скажите, пожалуйста, спасутся ли инославные или все те миллиарды живших и живущих людей необратимо погибнут? Или Господь их будет судить по делам? Ведь многие из них никогда не слышали о Христе.
Не беспокойтесь. Бог любит их больше, чем мы. Больше, чем мы. Мы все время беспокоимся о чем? Как бы это Господь бы не ошибся? Ну надо же. Мы же знаем, что они невиновны. А где же Господу Богу знать? Он так высоко сидит, он, наверное, даже и не видит. Ай-яй-яй. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Господь есть любовь. И судьба каждого человека, слышите? Каждого человека будет наилучшей. исходя из его духовного состояния. Наилучший, исходя из его духовного состояния. Надо это запомнить. Поэтому я определяю свою вечную участь. Я. Потому что духовное состояние я творю. Это моя свобода. От меня зависит, буду я мстить ближнему или не буду. Буду осуждать его или не буду. От меня зависит. Каюсь я в своих грехах или не каюсь. Вы слышите? Свое духовное состояние я определяю. И моя вечная жизнь, все мое будущее будет наилучшим, исходя из моего состояния, что я построил. Я строю себе дом. Кто-то, может, будет жить во дворце роскошном, а кто-то в шалаше соломенном. Мы строим себе здесь дом. Апостол так и пишет. Домостроительство спасения. Слышь, я сам себе строю дом. Из чего? Из чего? Кто-то строит из золота и драгоценных камней, а кто-то из сена и соломы. И апостол пишет, Павел, дело каждого обнаружится огнем. Огнем сгорит сено и солома. Но, говорит он, но сам все-таки спасется. Но как спасется? Как бы из огня. Слышите? Вот, оказывается, какова ситуация. Я себе сам строю дом. А вот из чего, голубчик, подумай сам. Из сена страстей и соломы. Или, напротив, из драгоценных камней исполнения заповедей Божиих. Вот так. Так что не будем беспокоиться. О себе надо прежде всего.
В каком состоянии находится душа человека, у которого отнят разум, и как к ним относиться?
Как относиться, и так всем ясно, как относиться. Уж коль к здоровым относимся хорошо, так к больным тем более. Они требуют снисхождения великодушия. Вот. А что и как там, не будем гадать на кофейной гуще.
Святые отцы сравнивают козни дьявола с сетью, которую дьявол разбросал по земле. Как вы относитесь к интернету? Это слово можно перевести как международная сеть всемирной паутины.
Ну, к интернету я отношусь точно так же, как ко всем другим научно-техническим достижениям. Вот электричество, не знаю, как вы относитесь к этому? Я, например, не выношу, когда я, если выступаю, и Юпитера. Знаете, Юпитер, я говорю, убрать немедленно. Вы что? Я ничего не вижу. Не убирают. Я тогда прыгаю со сцены туда и там читаю лекции. Они, ах! Я говорю, уже поздно, все. Так что, видите, электричество... В Америке говорят, что смертная казнь приводится с помощью электричества. На электрический стул. Правильно? А нам электричество, видите, помогает читать, писать и видеть друг друга. То же самое и интернет. Вот так. Все зависит от человека, как он использует это, а не само по себе оно, плохое или хорошее.
Каким образом отвечать, когда спрашивают, кто сотворил Бога? Речь идет не о полноценном ответе на этот вопрос, который, как правило, звучит неожиданно, особенно из детских уст, а о ключевых словах, способных проникнуть в душу вопрошающего. Спаси Господи.
Никто не сотворил Бога. Он существует вечно. Ибо если бы мы сказали, что кто-то его сотворил, то мы тут же бы задали вопрос, а его кто сотворил? И сказали, на тот ответ, сказали, а того кто сотворил? Дурная бесконечность. Как только мы сказали слово «Бог», мы сказали о начале всего существующего. Положили начало. Все. Никто не сотворил.
Что вы можете сказать об эксперименте с введением в школах основ православной культуры?
Тут можно многое что говорить. Дело-то вот в чем. Кажется, хорошо,
Хорошо, но все зависит от того, кто будет преподавать. Игумен Никон Воробьев писал, как им преподавали закон Божий. И эти уроки закона Божьего у них превращались в уроки кощунств и острот. Он говорит, вот как нам умели преподавать здорово. Бубнит, пересказывает, да, вот, как сказочки какие. Это передают нам библейскую историю. Да. Нужно понимание и знание христианства. Раз, педагогический талант. Два, знание и талант нужны. Если этого нет, то я боюсь, что мы можем оказаться в печальном положении. Печальным очень, когда вместо красавицы какой-нибудь нам покажут карикатуру. И мы в ужасе оттолкнемся. В ужасе. Очень легко исказить христианство до чего угодно. Сейчас мы этих искажений видим очень много. Очень много искажений этих видим. Вот, поэтому, с одной стороны, это действительно очень хорошо, что уже в школе мы можем, кажется, познакомить людей с основами православия. Сам, по идее, теоретически. Но во что это выльется практически, я не знаю. Не знаю. Потому что можно, еще раз вам повторяю, не понимая христианства, такую карикатуру дать, что все отвернутся и плеваться будут. Скажут, идите вы своим православием куда подальше. Вот это будет самое, конечно, страшное.
Что вы можете сказать об активизации старообрядчества и катакомбников и возможного их взаимодействия?
Ну, я не думаю, что старообряд с катакомбниками, там уже будут, это локальные какие-то контакты. Да, нужно различать. Одно дело старообрядчество, которое имеет уже большую историю, 17 века, и другое дело катакомбники, как явление совершенно новое, которое чем-то было оправдано в советское время, во время гонений, так, а теперь ничем не оправдано, потому что никто не гонит, никто, а хочется быть гонимыми. Знаете, как иногда человеку очень хочется быть обиженным, и он ходит обиженный, так и здесь, хочется быть гонимыми. Ну что, печальное явление, больше ничего не скажешь.
Скажите, пожалуйста, игумен Никон Воробьев, ваш духовный наставник?
Это, наверное, женщина спрашивает, а у нас женское священство запрещено.
К нам недавно привозили святыню Риза Господня. Ученые установили ее возраст, 15 век. Скажите, как Риза Господа, жившего в 1 веке, может быть 15 века?
Никак. Вы знаете, ну вот можно ли говорить или нет, просто я не знаю. Надо с владыкой мне посоветоваться, наверное. Ну, я только скажу, что выражу. Вот в данном случае, то, что я вам до этого времени говорил, я старался выражать вам церковные учения, искренне говорю, и объективно. То, что сейчас скажу, никакого отношения не имеет к объективному взгляду. Мое личное и, наверное, глубоко ошибочное мнение. Мне очень неприятно, когда святыни развозят, показывают, как какие-то экспонаты, мощи, иконы, реликвии. Я не понимаю этого. Я не понимаю, как это можно делать. Извините меня.
Последний вопрос, который тут у меня были. Как относиться к видениям? Например, видишь Святую Землю, Церковь и так далее.
Святые отцы предупреждают, что все видения надо отклонять от себя, не придавать им никакого значения, ни в коем случае. Потому что это очень опасное дело. Человек может пойти по пути такому, что он в конце концов даже с ума может сойти. Уж я не говорю, что может глубоко повредиться в духовном отношении с
святые отцы запрещают придавать какое-либо значение видениям.
Вот еще один поступил вопрос. Бог есть любовь. Как это можно соотнести с понятием о вечных муках, уготованных грешникам? Означает ли это слово «вечное» в данном случае понятие бесконечности?
Ну вот если мы возьмем Ветхий Завет, то мы там увидим, кто-то внимательно посмотрит некоторые употребления слов «вечные» в Ветхом Завете, то увидит там, откроет любопытнейшую вещь, что оказывается, слово «вечный» там употребляется в значении очень длительного периода времени. Не бесконечно, а длительного периода времени. И надо полагать, что поскольку Евангелие благовествовалось Христом на языке Ветхого Завета, он же был из иудейской среды и пользовался постоянно ветхозаветными образами, учением, пророчествами. Ну, в общем, весь язык был его какой? Тот же. То очень возможно, что он использовал это слово именно в том значении, в котором оно употреблялось в ветхозаветной Библии. То есть, это большой промежуток времени, но не бесконечность. Об этом очень хорошо. Ну, вот эпизод один. Один эпизод приведу вам. Да, освобождает из рабства. Хозяин освобождает из рабства. Один из рабов говорит, нет, я остаюсь, я не хочу. Тогда хозяин делает на нем знаки, там прокалывает и прочие вещи так, и оставляет его в рабстве навечно. Навечно оставляет его в рабстве. Так, но в 50-й год по еврейскому закону, этот раб получает полную свободу. То есть вечность оказалась длительным периодом. Вот так. Так что есть некие основания, если исходить из библейского текста Ветхого Завета, основания полагать, что слово «вечный» употребляется не в смысле бесконечности, нескончаемости, а в смысле длительного периода времени. Вот так. И очень возможно, что и Господь, и Евангелие в таком же смысле употребляют это слово. Спасибо. Дарю вам благо, то есть благодарю.